персонально ваш.
В рамках дневного разворота программы «Персонально ваше». Всем здравствуйте. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь, а там, то есть в Петербурге, публицист Александр Невзоров и Виталий Дымарский. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Привет. Мы готовы.
Здравствуйте.
Слушайте, а у них кто-то наушники подменил. Мне достались наушники от какого-то микроцефала.
От Виллера.
А нет, Виллер не микроцефал, но тем не менее наушники точно на 4 размера мне малы. Но вообще, вот, кстати говоря, у вас там в Москве в оружейной палате есть
подходящий
шлемик,
наушники.
Так называемый шлемик Ивана Грозного.
Вы хотите в нем?
Нет, нет, нет. Ну, мало того, что на нем, конечно, очередная мусульманская надпись, как у всяких воротил русская история, но он еще и свидетельствует о том, что у этого почтеннейшего полудурка, судя по всему, наблюдалось... существенная микроцефалия, которая многое объясняет в его поведении. Давайте начнем. Это вы меня просто отвлекли.
Начнем мы, к сожалению, с трагической истории, с трагических новостей.
Нет, мы начнем не с... Нет, подождите, это трагично, но не до такой степени. Вы имеете в виду выступление Виллера?
Нет, я забыл.
В отеле Гельвеция. Подождите, да. У нас же тут в отеле Гельвеция мудрейший, очаровательный, сверхнапористый, способный испепелить любую аудиторию Виллер. Причем после того, как Виллер поработает своими риторическими молниями по залу, наверное, только в отеле Гельвеции смогут вымести прах зрители так, чтобы ни у каких санэпиднадзоров претензий потом бы не было.
Тему,
хочет говорить на какую-то страшную.
Раз.
Страшную огнедышащую тему, но тем не менее мы знаем, что бы Веллер ни говорил, его имеет смысл слушать, скрипя зубами или чем-нибудь еще.
Ушами.
Да, хлопая ушами. Хлопать ушами будете вы в Москве, потому что выступать он будет здесь.
Мала гарнитура.
Да нет, у меня действительно...
У вас голова выросла.
Нет, у меня не голова выросла. Это вы мне подсунули маленькие наушники. Итак, поехали, друзья.
А все-таки основная тема сегодня, да, и правильно Леша сказала, она трагическая. Убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева. Ну, это уже убийство, вроде все признали. Взорвалась машина. Тут последний из комментариев от украинского президента Петра Порошенко. Порошенко заявил, что не исключает даже иностранный след в убийстве Павла Шеремета. Отреагировал вот только что, прям срочное сообщение читаю. Наш российский МИД потрясены циничным убийством в центре Киева российского гражданина Шеремета. Это вот такие сообщения. Вы лично были с ним знакомы, Александр Глебович?
Да, мы были с ним знакомы, но вот эти все ситуации мне не нравятся. Чем? Тем, что как только что-то происходит, все считают своим долгом наделать информационного товару и разложить этот информационный товар кучками по всему информационному пространству.
То есть
ничего еще неизвестно, ничего еще непонятно. Но каждый считает своим долгом какие-то 5 копеек ставить и какие-то мнения по этому поводу высказаться. У любой смерти, у любой трагедии может быть в сегодняшнем сложном и многогранном мире, ну, по меньшей мере, там, 20 или 30 или 40 причин. Давайте наберемся мужества и терпения дождаться каких-то результатов.
Если мы дождемся.
Если мы дождемся. Если не дождемся, тогда
обычно
это будет...
результатов не дожидаются в таких случаях.
Потому что, насколько я понимаю, реагируют все. Кто отреагировал, например, с русской стороны?
Вот я слышал, например, Машу Захарову.
И что она?
Она сказала, что Украина превратилась в братскую могилу для журналистов.
Уж чья бы корова плясала.
Отреагировал сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, выразил соболезнования от имени Кремля в связи со смертью российского гражданина, как он подчеркнул, Павла Шеремета.
Нет. Ну, я думаю, что это все, опять-таки, те реплики, которые общественные деятели вынуждены из себя выдавливать. Но к сути вопроса это не имеет ни малейшего отношения.
Скажите о самом Шеремете.
Да. Ну, что, он тихий, спокойный, очень мягкий парень был, очень воспитанный, который всегда прекрасно адаптировался к разным условиям. То есть он не баррикадник, не безумец, не фанатик. Мы не были, естественно, особо дружны, не были в каких-то там профессиональных тесных отношениях, но относились друг к другу с такой, ну, вялой приязнью.
Вы знаете, кстати, у нас сегодня здесь появилось, просто мы на питерском эхе тоже занимались, естественно, этим, этой темой сегодня. И у нас неожиданный поворот появился. Павел в свое время написал книгу о, ну, теперь уже бывшем губернаторе Яковлеве. И мы позвонили сегодня Яковлеву, и он очень хорошие слова сказал о Шеремете, несмотря на то, что, конечно, книга была совсем не, как сейчас принято говорить, не комплиментарной по отношению к нему.
Ну, Яковлев не дурак. Если бы вы его спросили об этой книге 3 дня назад, до смерти Шеремета, я думаю, что он вам и про Шеремета, и про книжку сказал бы диаметрально
противоположные. Все равно нам надо найти.
Сейчас он кряхтя под гнетом условностей ритуалов, потому что полагается говорить что-то хорошее. Он сказал что-то хорошее, но относиться к этому серьезно, всерьез не
надо. Ну, тем не менее, в общем, факт, что Павел, помимо всего прочего, занимался и Петербургом.
Хорошо. Поехали дальше.
Я хотел только напомнить нашим слушателям, что сегодня после 20:00 в эфире радиостанции «Эхо Москвы» будет эфир памяти Павла Шеремета. У нас в гостях ожидаются Арина Шарапова, Станислав Кучер, Андрей Архангельский. Поэтому после 20:00 сегодня подключайтесь вместо той темы, которая была запланирована. Вот нам пришлось в срочном порядке, естественно, поменять сетку и сделали этот эфир.
Я последний раз, кстати, Алексей, я последний раз видел Павла, когда он еще до отъезда на Украину работал на общественном телевидении российском. И он там вел ток-шоу, надо сказать, достаточно свободное по выражению взглядов и по приглашенным гостям. Очень он этим гордился, ему очень это нравилось. Но, насколько я понимаю, это ток-шоу прикрыли.
Не нравилась, видимо, вот эта свобода тема.
Именно это и не нравилось. Вернее, его не прикрыли, само ток-шоу, поменяли ведущих.
Ну, да.
И Павла сняли с этого. И я так понимаю, что это и было одной из причин того, что он уехал на Украину.
Он сам об этом говорит.
Это надо обращаться к специалистам, я таковым не являюсь.
Хорошо, я думаю, что да, к другим темам, их много все равно актуальных тем, но я думаю, что то, что, о чем мы практически теперь уже каждый день говорим, это, наверное, о наших олимпийцах. Меня это волнует во всей этой истории уже теперь, после того, как мы знаем, хотя, когда я говорю «мы знаем», мы далеко не все, судя по всему, знают, потому что я посмотрел то, что нам рассказывают про доклад ВАДы, это совсем не то, что написано в самом докладе ВАДы, но меня интересует судьба, конечно, в первую очередь наших государственных чиновников, которые так или иначе причастны к этому. Почему, какую вы видите судьбу Мутко?
Ну, Мутко, насколько я знаю, на чемпионате футбольном плакал мельдонием, причем чистым мельдонием, и его удалось собрать.
Мутко или Мельдоний? Кого?
Мельдоний собрать.
Мельдоний.
Как мир?
Я думаю, что особых проблем здесь вообще быть не должно. Гораздо интереснее судьба спорта как такового, большого и профессионального, потому что то, что произошло с русской сборной, то, что произошло с отстранением России от Олимпиады, это первая ласточка того, как начнет кряхтеть и разваливаться современный спорт. В каком смысле этого слова? Дело в том, что да, он весь насквозь допинговый. Но если эти допинги изъять из спортивного оборота, то вполне стандартные показатели сегодняшнего дня будут никому недоступны. То есть спорт по всем своим параметрам должен будет опуститься гораздо ниже тех нормативов рекорда.
Олимпийских игр.
Нет, скажем так, мы не знаем тех нормативов, поэтому не можем про них говорить. Мы можем говорить только о том, что было, по крайней мере, 20-30 лет назад, когда еще фармакология не была столь блистательной и искусной. Либо была гораздо примитивнее, либо вообще эта тема так не поднималась. Вот что будет со спортом как таковым, и как вот эта вот громадина и этот бизнес, это всемирное шоу, которым все привыкли упиваться, у которого так много поклонников, так много интересантов, как он начнет рассыпаться и разваливаться.
Какой любимый вид спорта у Александра Невзорова, кстати? Ну, вот из олимпийской программы.
Из переписки никакой, только абордаж.
Оконная выездка.
Нет, я весьма презрительно отношусь вообще к попыткам мучить любые живые существа, поэтому конный спорт, который является чистым издевательством над лошадью, у меня симпатии тоже не вызывает. Нет, у меня, вы знаете, вообще нет любимых видов спорта.
Кстати, по поводу взаимоотношений, человека и животных, по-моему, на стороне быков даже в Тариде.
Да, и вот тут недавно был убит очередной тореадор. Это произошло, я не знаю, то ли в Барселоне, то ли где-то еще, но на одной из известных корид. Но вы должны понимать, что то, что вам предлагают под видом кориды и легенды о кориде, которыми кормят население, не имеют тоже ничего общего с тем, что происходит. Вы хоть знаете, что этот бык, которого выпускают на арену, практически слеп? Что перед тем, как его выпустить, он находится в очень небольшом станочке, в таком стойле, загончике, где его приводят в должное состояние. Есть растворы, которые ухитряются впрыскать. Там как раз в качестве мельдония работают специальные неприятные острые штучки, которыми ему накалывают холку. Либо это просто хороший сигарный, жарко раскуренный окурок, который ему суется в ухо.
Ой.
И вот этот ни черта не видящий, либо видящий очень плохо, потому что он способен различать некоторые слабые пятна, бык выпускается. Зачем нужна красная тряпка, алая тряпка? Это просто то светлое пятно, которое он способен каким-то образом отличить от всего остального слившегося для его слепоты пространства. Вот и все. То есть это грубое, грязное и весьма примитивное издевательство. И всегда надо быть на стороне.
Я хочу просто вернуться к спорту.
К олимпийцам я тоже хочу.
Да. Вот смотрите, можно же сказать, что мутко является красной тряпкой для мок. И, по-моему, если бы его сейчас каким-то образом хотя бы отстранили, решилось бы много сразу проблем. Почему Кремль держится так за этого персонажа?
Ну, потому что, во-первых, Мутко ни в чем не виноват. Мутко всего лишь исполнитель и винтик в этой системе. Большой, скажем так, винтище такое вот, да? Но, тем не менее, он не самостоятельный персонаж. И он не может ни за что отвечать.
Да, так, он тем более...
знал, как и знают все, посвященные в это дело, как знают все, кто имеет отношение к большому спорту.
А Путин знал,
это,
как вам кажется?
Так. Знают все. Нет людей, которые про это не знают.
Но у меня-то вот вопрос как раз в связи с этим. Вот вы на большой спорт нападаете?
Я не нападаю.
То проблема-то ведь в чем по отношению к нашим олимпийцам и к нашему министру спорта? В том, что нас обвиняют, да, допинг это очень плохо, спортсменов наказывают, но наша-то проблема в том, что это все на государственный уровень вышло, что государство фактически крышевало всю
это произошло только по той причине, что у нас государство крышует вообще все. И про то, что государство очень любит находиться в тесном контакте со всем вообще доходным, резонансным, общественно значимым, тут же появляются лапки государства. В других странах большой спорт дистанцирован. Ну, в силу того, что там очень редко президенты сидят такое количество сроков на своем месте. И в силу многих других причин. Конечно, там этот спорт не под таким колпаком и не в таких ежовых рукавицах у государства. У нас вот произошла просто эта вот несчастная смычка, когда проблема спорта, типичная, типовая, будет приписана государству.
Слушайте, по поводу... Вы хотите еще...
То есть понятно, что они бы жрали, поймите, ребят, они бы жрали мельдоний и без окриков Кремля.
Это понятно.
Для этого не нужен был Кремль. Хочется... Но поскольку Кремль везде
Кремль везде подменял,
грубо говоря, под раздачу подпал и Кремль.
Ну, кстати говоря, вы думаете, что Кремль не был заинтересован в том, чтобы олимпийцы российские взяли первое место на медальном зачете в Сочи? Вы думаете, что от них не было никаких сигналов, намеков, подмигиваний?
Я думаю, там были не сигналы и не намеки, а не подмигивания, а просто прямые указания. Вот и все. Да? И это было велено сделать той самой любой ценой, за которую они любят не постоять. Да? Ничего здесь чрезвычайного, скажем так, нет.
Так а почему нельзя слить функционера? Ведь Кремль достаточно циничен для того, чтобы уволить или отстранить министра, продемонстрировать таким образом...
Слушайте, вы меня вот с таким азартом пытаете, почему не увольняют Мутконь. Не в моей компетенции его уволить или назначить.
Мне кажется, согласитесь вы или нет, что еще уволят. Есть еще запасные варианты.
Я, честно говоря, не хотел бы, чтобы это произошло. Поверьте, он не худший из всех, кто сегодня представляет российскую власть.
По поводу соединения, вернее, вмешательства государства во все, что у нас происходит. Значит, новое у нас теперь увлечение всеобщее, да, общемировое, Pokemon Go.
Да, почему?
И опять же государство, там и уже депутаты выступают по этому поводу. Здесь ограничить, туда не пускать.
Песков
делает заявление на этот счет, что в Кремль не надо ходить за покемонами.
Вы, кстати, в Гельвеции поймали покемона уже?
Мы этим не занимаемся.
Вы просто не знаете, как установить, я вам после эфира скажу.
Я уже читал великолепную объяснительную от монахини Ставропигиального монастыря, которая не далее, чем вчера, заявила о своей беременности от покемона. Поэтому дело гораздо более серьезное, чем вы думаете.
Вы знаете, кстати, по поводу покемона и религии, я сегодня с удовольствием прочитал, что еврейский мальчик, зашедший в синагогу и убивший там покемона, получил в подарок бутылку кошерного вина.
Ну, вообще,
покемоны являются таким привлекательным, завлекалкой.
Вот видите, Александр Глебович, так готовы обсуждать этих покемонов, что даже не дают вам на них наехать. Вот
а я не наезжаю на них.
А вам нравятся покемоны?
А я даже не знаю, что это такое вообще.
Pocket Monster, расшифровывается. Карманный монстр.
Карманный монстр.
Да, придуманный в Японии герой.
Не видел, не занимаюсь. Я вам,
Александр Демович,
похоже на коллективный троллинг Невзорова по поводу покемонов.
Я вам после эфира установлю.
Да нет, не похоже на троллинг, потому что я вам могу задать вопросы, на которые вы мне точно не ответите. Но я же этого не делаю.
А хотите, я вам установлю потом приложение?
Нет,
про
не покемон. Хочу. Нет,
мы будем гоняться с вами.
Мне совершенно интересно. Поехали на поповедение. Я вас могу по поводу поповедения поздравить. У нас сегодня замечательный день. У нас сегодня день святого Акакия.
Синайского.
Акакия Синайского. Это персонаж глубокой древности, имеющий очень интересную смешную историю. Как он оказался святым? Это был юноша, который жил в услужении каких-то старцев. И эти старцы его бесконечно били, морили голодом, всяко обижали, унижали и, наконец, убили. Старцы тоже вот какие-то христиане. После этого они похоронили этого Акакия. И спустя несколько дней они решили выяснить, а так ли действительно обстоят дела, как им кажется. Они пришли к его могиле и стали громко кричать: «Акакий, ты умер?» На что Акакий ответил: «Нет, я живой». «Нифига себе», сказали старцы. И это настолько их обстоятельство потрясло, что они не стали извлекать его из гробницы, они стали вокруг строить кельи и молиться. А парень там, естественно, судя по всему, в состоянии глубочайшей комы так и помер. То есть вот таким вот был персонажем Акакий. То есть мы имеем в лице очередного христианского святого еще одну крайне-крайне забавную историю. А вот то, что делается в России от лица всех этих акакиев и под покровительством этих акакиев, совсем не так смешно. Вот тут тоже пришла информация о происходящем в разного рода детских заведениях. Вы знаете, что сейчас всюду все очень православно, всюду иконки, всюду свечки. И вот совсем недавно, если не ошибаюсь, и в Сургуте, и где-то в Ульяновской области одного из воспитанников таких вот детских христианско-воспитательных заведений пытали горячим утюгом, а второму слепому мальчику просто сломали руку.
Гуманно.
Да. маленький слепой мальчик, которому даже есть видеозапись, как это происходит. Это вообще к вопросу о том, какие удивительные плоды добра и света дает.
Ну, все-таки во многих других заведениях, которые, ну, с вашей точки зрения, наверное, так скажем, омрачены присутствием большого количества православных предметов или православного культа, пропитаны им, такого не происходит. Все-таки об этом тоже, наверное, не надо забывать, а некоторые случаи бывают совершенно неправославные, где тоже случаются подобные вещи.
Нет, вы знаете, во-первых, у нас нет сейчас заведений, свободных от этого полностью. А поскольку это является, ну, в известном смысле слова, трендом и увлечением, основным увлечением Кремля, это повсюду. Конечно, я не могу приписывать именно этому тех зверств, которые совершаются в отношении детей. Но я могу отметить, что наличие всех этих иконочек, свечечек, попиков абсолютно не страхует и не избавляет детей от зверства в отношении их, от зверюжества, грубости и глупости, от той же самой глупости и грубости, которая была в советских где-то домах, где было совсем не лучше. Но отвратительное заведение, в которое принесли три иконки, не перестает быть отвратительным.
А что избавляет?
Избавляет, ну, трезвость и реальное представление о том, что такое человек, что такое мир, избавляет знания.
Образование.
Мы все всему обязаны знанию. И религия – это очень несовершенная форма знания, которая, как вы знаете, никак не...
А вот высшее образование надо давать всем людям.
Ну вот, судя по наглому заявлению гражданки Голодец, нет. Притом меня поражают, конечно, ваши эти тетки в правительстве с каким...
Такие же наши, как и ваши.
Удивительным, с таким удивительным и победоносным... хамским звоном в голосе они берут и легко унижают огромное количество людей, лишая их шанса и возможности и улучшить свою жизнь, и выстроить свою судьбу. Она сообщила, что вообще вот 65% населения России никакое образование не надо.
Мы сейчас...
не больше, а выше. Имеется в виду высшее, это то образование, к которому стремятся люди, которое является путеводной звездочкой для очень и очень многих.
Давайте мы эту тему продолжим, потому что сейчас мы должны прерываться на новости и рекламу, и через 5 минут вернемся в эфир. Александр Невзоров в программе «Персонально ваш на Эхе Москвы».
Персонально ваш.
15:35, и мы продолжаем. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в московской студии и Александр Невзоров, Виталий Дымарский в петербургской нашей студии, в Гельвеции, если я не ошибаюсь, да, вы сегодня?
Да, приветствую вас. Да. Вот дайте извините, я просто хочу закончить.
Да, я хочу закончить.
Там, да? Много о чем можно
все
поговорить.
Все хотят закончить.
Какие вы кровожадные.
Все выступим единым фронтом, да.
Давайте. Так.
Ну, смотрите, во-первых, я должен вам сказать, что Аркадий Дворкович, коллега Голодец по правительству, тоже вице-премьер, ее немножко уточнил. Он сказал, что ее слова они совсем правильно истолковали, речь шла об определенных профессиях. Но надо понимать, что ценность вузов не в том, что они учат конкретным профессиям, компетенциям, сколько умению получать знания и использовать их, ответил он Ленте.ру.
Ну, это не играет уже роли, потому что это остроумие на лестнице, это попытки обелить, оправдать, найти какой-то другой смысл. Но я, честно говоря, читал то, что она сказала, в этом было столько... Ну, вроде бы она умная, она не должна была до этого опускаться, столько омерзительного хамского снобизма, столько, вот знаете, это по-латыни это называется «de tripede dictum», да, то есть с высоты треножника, вот как говорили оракулы в Греции, как говорил дельфийский оракул, потому что там все эти предсказания озвучивались такие многосложные, многозаумные, озвучивались треножники.
Подождите, а в чем вот это... по сути не права Голодец? Что она такого обидного, как вы сами сказали, произнесла?
Я продолжу мысль Нарышкина.
Она не...
В конце концов, есть ли смысл государству плодить специалистов с высшим образованием, которых некуда будет деть. Все-таки экономический организм, да, требует, там, народное хозяйство, как у нас раньше говорили, требует определенное количество дипломированных, как у нас говорили, специалистов. Зачем их не 60, вы говорите, 65%?
Черт побери, оставьте вы людям право выбирать судьбу. Может быть, они с этими знаниями поедут в Болгарию, в Венгрию, в Италию, если это хорошие знания, которые где-то будут пользоваться спросом.
Так если это хорошие знания, они же у человека в голове и, не знаю, там где-то в портфеле.
Кто-то может приобрести эти знания. Правда? Кто-то может приобрести эти знания самостоятельно, безусловно. Но кому-то это надо преподавать и структурировать. Никто не вправе решать за других людей судьбу этих людей. Никто не вправе хамским и снобским голосом рулить судьбами миллионов, которые сами по себе ничуть не хуже Голодец. Вы просто должны называть вещи своими именами, потому что и голодцовское высказывание, и законы Яровое – это же просто такое нормальное трамвайное хамство. И ничего больше здесь нет, когда тетки, не блещущие никакими интеллектуальными способностями, никакими исключительными качествами или пониманиями, вдруг спрятавшись за кремлевскими или староплощадскими стенками, спрятавшись за спинами ОМОНа, начинают хамить в лицо 140-миллионной стране. Вот вы будете тем-то, а вы будете тем-то, потому что нам по циферкам не нужно, чтобы вы получали образование. Да шли бы они нафиг.
Ну, здесь я с вами согласен по поводу того, что людям указывают, что им делать. Но есть ведь и другая сторона проблемы. Вы знаете?
Нет, это все ползучка такая совковая, ползучка этого государственного вмешательства, когда его щупальца пытаются коснуться и испачкать своей слизью все. И я не удивлюсь, более того, полагаю, что это совершенно неизбежно и закономерно. Недавно тут красавец Миронов, да, ему, вероятно, в награду за это опять разрешат пофотографироваться в римских латах, он это очень любит, да. Его выслали на разведку к электорату, чтобы он пощупал электорат на предмет введения государственной идеологии. Насколько я знаю, результат его вылазки был высоко оценен, но он оказался положительным. Но я вот по этому поводу...
Это все равно.
А то вот почитайте, сегодня в СНОБе появилась статья под названием «Газированный гной с сиропом». Это моя статья как раз по поводу, да, по поводу введения и государственной идеологии и всего, что с этим будет связано и того, как это будет происходить. Кстати, по поводу лучшей статьи этой недели, и, наверное, я бы здесь отдал пальму первенства, несомненно, Колесникову из «Коммерсанта», который сделал блестящую работу под названием, по-моему, «У Христа за партией». Там название не очень удачное, а статья блистательное совершенно. Это описание того, как лидеры парламентских фракций ябедничают друг на друга, сутяжничают, занимаются какой-то полной фигней в кабинете у Володина и изыскивают... У Володина, конечно. Бедный Володин вынужден всю эту ахинею, все эти кляузы друг на друга выслушивать. Кстати, я хотел спросить, а чем вообще сейчас занимается Жириновский?
Он описан.
Нет, я говорю серьезно, чем он занят?
Он занят
комментированием. У него есть какая-то профессия, работа, что-нибудь есть? А, понятно. То есть он не занят ничем. Но а не занят ничем, как я понимаю, они эти клоуны на наши деньги. Более того, насколько можно заключить, кто-то, то есть директор цирка, собирается с этими очень скверными клоунами продлить контракт.
Да,
вот это полное безобразие.
А чем занимается Зюганов?
А я тоже не понимаю. Я хотел вас спросить.
Нет, мы не знаем.
Я хотел спросить, чем он занимается.
Они не просто политики, они работают в Государственной Думе. Это важная общественная деятельность. 450 человек.
Сейчас предвыборная кампания
всей страны. Они народные избранники. Почему такое отношение пренебрежительное?
Выборы сейчас уже.
Они законы. Я бы не сказал, что оно пренебрежительное, оно откровенно презрительное.
Александр Глебович, да. Они законы разрабатывают.
Понятно, да.
Это работа.
То есть вот это вся клоунада будет продолжаться.
А потом хорошо. Голосуют, это тоже работа.
Понятно, понятно.
За это и деньги получаешь.
Понятно. Хорошо, поехали дальше.
Поехали дальше.
Секундочку, я хотел уточнить один момент, если позволите. Я вот недосказал просто. Существует другая сторона проблемы с образованием. Это полчища абитуриентов, которые не все, но многие из которых просто хотят получить высшее образование, не понимая, никуда они идут, ничего они хотят от жизни. А возможности государственного бюджетного образования не такие уж и большие, мы с вами это прекрасно знаем. Вот с этой проблемой как быть и кто здесь виноват?
Здесь, опять-таки, виноватым может быть у нас только государство. И определять, кому, кем быть, никакое государство в любом случае не может, не обязано и не должно. Это глубоко уродливые представления о его роли. Я не обижаю вас, милый Леша, это не ваши уродские представления. Это в данном случае... Опять-таки, то, что вы называете словом «тренд» и общепринятые вещи. Но есть право человека на абсолютное самоопределение. Какое наше с вами собачье дело до того, по какой причине кто идет учиться на кого? Мы где вообще в 19 веке в крепостном праве?
Александр Глебович, но если вы хотите учиться, платите деньги и идите.
Не все имеют такую возможность. Это государство достаточно много и достаточно настойчиво стрясает с нас денег. Оно берет огромные налоги, несправедливые и бессмысленные. Оно пользуется любым поводом, любым случаем ограбить. И в конце концов образование это то, ну, наименьшее из удовольствий, которое может
судьба
сегодня позволить себе человек. Нет, просто отвратительно. Мне противно, что вы, такие умные и продвинутые, оказались засосанными в болото этой совково-государственной демагогии.
Мы просто хотим, чтобы вы,
Дымарский, не имеете права так мыслить. И вы, милый Леша, тоже не имеете права так мыслить.
А вот теперь вы видите, вы указываете, быть... как мыслить нам. Получается, полка.
Нет, я вам просто показываю чуть-чуть другие высоты.
Слушайте,
я говорю о том, что является, ну, скажем так, откровенно дурным тоном. Вам не к лицу.
По поводу судьбы государственных денег.
Да.
Мы когда-нибудь, когда я говорю мы, я уже говорю про Петербург, мы когда-нибудь достроим «Зенит-арену»?
Ну, совершенно неинтересная тема. Мне не нужна ни «Зенит-арена», ни в достроенном.
Ну, там 40 миллиардов ваших денег зарыто.
Нет, слава богу, там моих денег, я подозреваю, 1,5 тысячи. Да?
Наших.
А вот по поводу своих всех остальных денег, то идите и лично разбирайтесь со строителем.
Хорошо. Позвольте тогда я перейду к еще одной очень важной теме, которая, к сожалению, из-за других событий сегодня, наверное, не так...
Имеете в виду турок, наших
я
турок?
Я даже не турок имею в виду, я имею в виду так называемых приморских партизан, двоих из которых, точнее, суд решил, что они к партизанам, видимо, не относятся. Вадим Кофтун, Никитин, Алексей сегодня были освобождены в зале суда, хотя у них весьма и весьма серьезные сроки были. А вот как вы думаете, что произошло, что происходит вообще в России с судебной системой таким образом?
Я подозреваю, что судебная система не может найти своего места. Судебная система, лишенная прямых указаний из Кремля или от губернского начальства, не понимает, что ей делать, начинает метаться и сослепу врезается лбом в стену. В таком состоянии судебная система, привыкшая, что ее водят на поводке, может натворить все, что угодно, в том числе сделать и какой-нибудь нормальный поступок, которого вроде бы от нее в реальности Советской России ожидать было бы нельзя. То есть, скорее всего, кто-то просто чесал задницу и забыл позвонить судье. И забыл указать на то, каким должен быть приговор. И несчастный судья вот вынес такое решение.
Смотрите, да, под влиянием... Сейчас пока есть вердикт присяжных. В этом смысле суд присяжных вообще стоит распространять в России? Это хорошая штука? Потому что, вот, пожалуйста,
суд присяжных
пример, когда...
вообще стоит распространять где бы то ни было. Потому что когда правосудие является очень легко покупаемым, очень легко управляемым просто в силу малочисленности и в силу уязвимости основных судебно-процессуальных персонажей. С присяжными гораздо сложнее. Они не впутаны в эту систему, они не зависят от этой
присяжных
системы,
можно
как правило, и боятся.
Подкупить.
Ну, можно запугать, но, вы знаете, всех не запугаешь.
Всех
это не
закупишь.
Те уже, скажем так, очень уязвимые персонажи, которые обычно украшают судебные заседания, я имею в виду там прокурора, адвоката и судьи, да, это все-таки немножечко другая стезя и другое измерение судебной практики. Поэтому чем больше будет судов присяжных, тем лучше.
Давайте успеем спросить Невзорова про Турцию.
Так еще Турция. Турция, вы знаете, я всегда сторонник революции и переворотов. Мне это ужасно нравится. У меня у самого долгое время участие в госпереворотах.
Это
да.
Потирает руки Невзоров.
Да, я потираю. Да,
ему уже хочется поучаствовать.
Нет,
в этой
очень, революции. Мне очень понравилось. Единственное, что все, конечно, по-дурацки. А в прошлые разы в Турции
а
все было...
А вы на чьей стороне-то были? За это?
Я всегда за мятежников. Я всегда за мятежников. Я всегда за мятежников. Мне всегда нравится мятеж и революция. Но надо сказать, что вот прошлый переворот был с чуть-чуть большим размахом. А тот переворот, который был, по-моему, в 61-м году, когда появился и премьер-министра, и министра финансов, и министра иностранных дел. А потом у них была ситуация, когда, по-моему, 260 тысяч человек по обвинению в заговоре против государства было единомоментно арестовано. Надо просто понимать, что такое турецкий мятеж, турецкий бунт. Там нет никакой явно очерченной конкретной цели ни у мятежников, ни у подавителей мятежа. Это турки. Вот они покурили, решили, блин, мятеж, да, и начали. Никакого смысла думать, что одни являются исламистами, другие являются в меньшей степени исламистами. Да ничего подобного. Там никакого рационального, рационального зерна там нет. Там
так это и про украинцев можно сказать. У них Майдан тоже каждый день.
Нет, вот у украинцев все немножечко по-другому. У украинцев действительно наступают радикальные изменения общественных отношений. Да, вот вроде бы взятие Бастилии. Какая фигня? Там было несколько инвалидов, по ним позорно постреляли, кого-то тихо насиловали после этого штурма за пивными бочками, но в результате этого пустяшного, ничтожного события изменился общественный строй и полностью перелицевались общественные отношения. То есть не имеет значения, какое именно событие запустило эти процессы. И вот у украинцев события изменились, и процессы изменились, а у турков они никогда не изменились.
Так турки с жиру, что ли, бесятся, получается?
Нет, это не жиру. Это не жиру. Это просто вот по, то, что называется, велению души широкой и необъяснимой турецкой души, которая жаждет периодических
У нас последние годы вообще очень любили всегда проводить параллели между Эрдоганом и Путиным, между Россией и Турцией.
Да ничего что, похожего.
Похожие правители, похожие режимы.
Ничего похожего. И просто это говорят люди, которые понятия не имеют о Турции. И понятия не имеют о турецких. Сейчас единственное, что жалко, конечно, этого балбеса Эрдогана. Дядька-то он не очень симпатичный. Но вот сейчас он демонстрирует бесконечными арестами, тысячами заключенных военных, сотнями судей, тысячами учителей. Он как бы пытается нам показать, что, оказывается, против него была вся Турция. Да? А ему просто удалось силой оружия и под коверными методами эту всю Турцию поставить перед собой на колени. Конечно, вот такая мелочная, мерзкая, янычарская мстительность говорит об Эрдогане не очень хорошо.
Так а это не говорит о том, что, собственно, сам переворот был фикцией, как многие, вот, многие комментаторы высказывают такое мнение?
Подозреваю.
Нет, ну, знаете, тогда нужно подозревать...
Или, во всяком случае...
Нет, нет, нет. Тогда нужно подозревать там любое изнасилование или вообще любой половой акт, потому что он был фикцией, да, что это всего-навсего кто-то изображал. Нет, турки занимаются мятежами и государственными переворотами с таким искренним, потрясающим удовольствием, так увлеченно, хорошая погода, хорошие пейзажи, приличное оружие, приличное обмундирование. Кто куда идет, непонятно. Кто за кого, непонятно. Но всем радостно, огромный праздник, а потом соберут бедных солдатиков и порют их ремнем.
Ну, слушайте, да, все-таки насчет Владимира Путина, он же, разумеется, следил за тем, что происходит в Турции. По-моему, даже они с Эрдоганом после этого поговорили. А президент российский может сделать для себя, для страны какие-то выводы после вот этих событий?
Если он умный, то он никаких выводов не делает, потому что турецкий бунт не имеет общего вообще ни с одним другим мировым мятежом и бунтом. Это совершенно другая
история. Он не кровавый и не беспощадный?
Нет, он кровавый, беспощадный, народу, как всегда, убивали избыточно много, а гораздо больше, чем требовалось. Все было бездарно и бестолково, но вот то, что называется с огоньком. Такое нельзя не ценить.
Путинский режим застрахован от подобных вещей?
Вы задаете мне провокационные вопросы. Я вам могу, конечно, ответить то, что думаю, но лучше я скажу то, что вам хотелось бы услышать. Нет, не застрахован.
А можно, если у нас еще время? Есть еще
минуты?
Я бы хотел задать, все-таки вернуться еще к Ницце. Да, и ваш, не то чтобы прогноз, ваше отношение вообще...
К терактам? Знаете, у меня возникает ощущение...
Есть ли хоть какая-то возможность бороться и предотвратить такого рода...
Знаете, у меня возникает ощущение, что им это все нравится.
Кому?
Жертвам.
Французам?
Да, французам и немцам, которых режут в поездах. Потому что никто из них до сих пор не пожелал найти истинную, реальную причину всех этих безумств и бессмыслиц. Они продолжают демонстрировать удивительную снисходительность к тем мотивам, которые движут этими террористами.
К мотивам или просто к
мотивам? Я имею в виду к мотивам, которые... Нет, мигранты – это отдельная совершенно история. К мотивам, прежде всего, религиозным. До тех пор, пока люди честно себе не скажут, почему все это происходит, что движет теми, кто давит, взрывает, стреляет, режет, до тех пор это все не прекратится, а будет процветать. Но все подлинную причину от себя почему-то скрывают.
Время наше.
Единственное, остается сделать вывод, да, что им это нравится.
Александр Невзоров, спасибо. Публицист в программе «Персонально ваш». С ним было в Петербурге в отеле «Гельвец» Виталий Демарский, а Алексей Соломин, Алексей Нарышкин вернутся к вам через минут 10-15.
Спасибо.